Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Газета «Санди Таймс» опубликовала документы, из которых следует, что незадолго до убийства Александра Литвиненко в распоряжении российских спецслужб оказалась новая партия «Полония-210». Глава Следственного комитета России прибыл в станицу Кущевская, где недавно были убиты 12 человек. В Новой Зеландии спасатели пытаются найти шахтеров, блокированных под землей после взрыва. Эти и многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в канун четвертой годовщины гибели в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием 210, британская газета «Санди Таймс» опубликовала копии документов, из которых следует, что незадолго до гибели Литвиненко ФСБ получила из Росатома контейнер с радиоактивным полонием, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Вдова Александра Литвиненко Марина и его друг, глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, получили от неназванного источника в России копии трех документов, свидетельствующих о том, что в августе 2006 года машина одного из подразделений ФСБ в Ярославле была отправлена на Балаковскую АЭС в Саратовской области, где представителям ФСБ был передан контейнер весом в 3,4 килограмма полонием 210 для передачи научно-исследовательскому институту ФСБ. Среди опубликованных газет и копий документов – товарно-транспортная накладная, путевой лист и отрывной талон к нему. Копии документов были переданы Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом, следователям Скотланд-Ярда, которые сейчас проверяют их подлинность. Если подлинность их будет доказана, это станет еще одним свидетельством причастности российской спецслужбы к гибели бывшего офицера ФСБ. О содержании документов в интервью «Радио Свобода» рассказывает Александр Гольдфарб.
Это копии документов, а суть этих документов заключается в том, что они документируют транспортировку некоего контейнера радиоактивного из атомной станции, которая называется Балаковская, в Москву. А эта станция принадлежит Росатому, то есть гражданской организации. А в Москве этот контейнер был сдан под расписку представителям ФСБ, а именно сотрудникам научно-исследовательского центра ФСБ, так называемого ЦНИИ-2 ФСБ. И если эти документы правда, то они показывают, что примерно за 2 месяца до того, как полоний впервые был обнаружен в Лондоне, контейнер с полонием был передан из гражданской системы Росатома в систему ФСБ. А перевозку этого контейнера осуществляла специально воинская часть, которая базируется в Ярославле, и документы, собственно, составляют путевой лист для водителя, накладной товарный, из которой, в общем, достаточно однозначно следует из кодировки этого контейнера, что там находится полоний, произведенный в Сарове, в бывшем ядерном центре Арзамас-16. Если это все правда, то это очень сильно добавляет аргументов к версии, что ФСБ стоит за отравлением от Литвиненко, и что это было государственное преступление. То есть это было не какая-то там украденная полония. Полония вполне официально переданы. Потому что так совпадение маловероятно, на наш взгляд, что за 2 месяца полония достаточно редкая вещь. Но это, конечно, косвенная улика. В этих накладных указана фамилия, по крайней мере, наверное, 8 человек. Шофера, офицера охраны и 2 сотрудников достаточно высоких на самой Балаковской атомной станции, которые, в общем, гражданские лица, и которых можно найти. И еще каких-то людей, для того, чтобы это однозначно было когда-либо решено, для этого нужно сотрудничество российской власти.
В России достоверность документов ставится под сомнение. Да вы и сами сказали, что если они окажутся подлинными.
Главное сомнение, которое высказывается в отношении этих бумаг, это то, что никто из экспертов гражданских по ФСБ никогда не слышал о таком подразделении, которое называется «Главный резерв ФСБ». А именно к этому подразделению и приписана та спецмашина, которая, согласно накладным, перевозила груз. Главный резерв ФСБ, как утверждает наш источник, Это сеть из нескольких воинских частей, положенных в разных стратегических таких местах России, где находятся так называемые склады специального хранения, где хранится оружие и оборудование для того, чтобы можно было в любой момент задействовать в случае необходимости. Но о нем действительно, судя по всему, никто из гражданских экспертов не слышал. А что думают спецслужбы, мы не знаем. Все это передано в английскую полицию, они теперь с этим разбираются.
Говорил глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И сейчас в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Мы с ним будем обсуждать публикацию в Sunday Times. Андрей, здравствуйте. Ну, прежде всего, знакомо ли вам, говорит ли вам что-то вот это словосочетание «главный резерв ФСБ»?
Ну, действительно, дело в том, что я никогда не слышал о том, чтобы существовало управление главного резерва. Дело в том, что во времена КГБ, то есть более 20 лет назад, существовало такое понятие, как главный резерв, и касался это закладок на случай особого периода, то есть военных действий, но обычно это решало о закладках оружия на территории там, европейских стран. То есть на случай появления советских войск где-нибудь в Германии, там могли быть созданы диверсионные отряды, которые могут из тайников достать оружие, там, взрывчатку и деньги, и использовать это по назначению. Но о том, чтобы подобное подразделение существовало в ФСБ, я, занимаюсь этой темой достаточно давно, никогда не слышал. Кроме того, в этих накладных указывается номер войсковой части. И этот номер, насколько я могу судить, могу понять, принадлежит мотострелковому полку, который расположен на территории Беларуси. Поэтому, собственно, это и такие основания для тех вопросов, которые есть этим документом.
А вообще что-то неожиданное вот в информации, которая была опубликована, есть для вас? Может ли, если она подтвердится, эта информация как-то изменить ход следствия по делу Литвиненко?
Ну, конечно, дело в том, что, в принципе, появление подобных документов, и даже, скорее, не их появление, а реакция ФСБ на эти документы, потому что, как вы знаете, публикация Sunday Times, ФСБ ограничилась тем, что заявил, что это фальшивка. Конечно, это свидетельство того, что ФСБ стал абсолютно бесконтрольной и не подотчетной структурой, потому что я считаю, что это дело слишком важное, и общественная значимость этого дела слишком велика, чтобы ограничиваться словами, что это фальшивка. ФСБ обязана предоставить свои материалы, которые у них есть по делу, потому что, напомню, вам, вообще-то ФСБ и Генеральная прокуратура заявляли, что у них идет собственное расследование гибели Литвиненко. Я бы хотел узнать результат этого расследования. Потому что, понимаете, пока мы имеем дело с некими документами, которые, понятно, проверить не представляется возможности, есть заявление ФСБ о том, что это фальшивка, в результате мы ушли в область таких, знаете, предположений из серии «Верю, не верю». Верим мы Гольдфарбу или не верим, верим мы ФСБ или не верим. А мне кажется, это что-то из области религии, а я хочу иметь дело с фактами. Вот фактов мне недостаточно.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания мэрии проходят одиночные пикеты в поддержку оппозиционеров, задержанных во время акции «День гнева» 12 ноября. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлены в международный розыск еще двое подозреваемых. В Дагестане в больнице скончался глава межрайонного отдела УФСБ по Карабудахкенту, раненый в результате покушения сегодня утром. В Киргизии на процессе по делу бывшего президента Курманбека Бакиева и его окружения в суд не явились трое обвинений. На Украине проходят многотысячные акции и протесты предпринимателей против принятого 18 ноября украинским парламентом налогового кодекса. Специальный посланник Соединенных Штатов по КНДР Стивен Босуорт назвал новой провокацией со стороны Пхеньяна последние шаги Северной Кореи в области обогащения урана. Выступая в Сеуле после переговоров с руководством Южной Кореи, Босуорт назвал разочаровывающими сообщения о новом заводе по обогащению урана в КНДР. В Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей» сегодня ее ведущий Михаил Соколов. Когда в современной России начнется эпоха просвещения? В программе выступают основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель» этого года в области гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук Сергей Иванов. Итак, «Время гостей» на волнах радио «Свобода» сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня встретился с жителями станицы Кущевская, где в начале ноября были убиты 12 человек. Люди неохотно идут на контакт со следствием, опасаясь, что участники преступной группировки имеют поддержку и на местном уровне. Расследование убийства в станице Кущевская остается в центре внимания общественности, рассказывает Елена Поляковская.
На встречу с главой Следственного комитета жители Кущевской возлагали определенные надежды. В небольшой зал пришли более 200 человек. Ранее сообщалось, что к местным следователям граждане относятся с недоверием. Станичники говорят, что местные милиционеры оказывают давление на желающих дать показания. Александр Бастрыкин призвал жителей помочь следствию и пообещал, что его ведомство гарантирует конфиденциальность и защиту свидетелей.
Мы попросили тех жителей станицы, и не только жителей станиц, а всех тех, кто располагает какими-то дополнительными данными, которые помогли бы следствию, эти данные нам предоставить. И если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это дело засекретить. Есть такая возможность в рамках уголовного судопроизводства и засекретить тех лиц, которые нуждаются в обеспечении конфиденциальности. Кроме того, современный закон предполагает обеспечение государственной защиты тем лицам, которые будут сотрудничать со следствием.
Перед приездом в Кущевск у Александра Бастрыкина в СМИ появились подробности встречи станичников с главой региона Александром Ткачевым. Предполагалось, что общение краснодарского губернатора с жителями станицы пройдет в форме диалога, однако первые три ряда в зале заняли силовики, и записки с вопросами до главы региона не доходили. Эксперты отмечают, что громкое убийство в Кущевской обнажило криминальные проблемы края, которые возникли не сейчас. По словам политолога Михаила Виноградова, эти проблемы характерны для всего юга России.
Краснодарский край в известной степени был территорией свободной от внутренней политики, от политической конкуренции. Соответственно, территория не была прозрачной для федеральной власти, по большому счету, для масс-медиа. Поэтому, в принципе, неудивительно, что в непрозрачных территориях возникают подобного рода ситуации. Это сращивание криминала, бизнеса, власти и правоохранительных органов. Эта тенденция, в принципе, достаточно логичная. И на юге России такая проблема, безусловно, существует и в Краснодарском крае, и отчасти на Ставрополье, и в Ростовской области. Пока политическая воля к разрушению сложившейся ситуации, по крайней мере, на уровне краевых властей, незаметна. Мы видим, что поездка Ткачева в Кущевский район была не самой удачной. И, в принципе, власть сегодня скорее то ли защищается, то ли растеряна. Она не может игнорировать возникшую ситуацию, но не имеет алгоритма какого-то реагирования. Поэтому, мне кажется, принципиальные решения еще не приняты.
Краснодарские журналисты обеспокоены тем, что власти накажут пешек, а те, кто реально отвечает за безопасность граждан, уйдут от ответственности. Коллектив газеты «Южный Федеральный» обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой публично высказать свою позицию по поводу случившейся трагедии. Письмо обращения было отправлено в официальный блог главы государства еще 15 ноября, но ответа коллектив газеты так и не получил. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Новой Зеландии спасатели уже четвертый день не могут начать поиски 29 горняков, остающихся под землей после взрыва на угольной шахте. Начало спасательных работ препятствует высокая концентрация токсичных газов. Никакой связи с шахтерами с момента взрыва нет. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, однако, что существуют все шансы на то, что горняки живы. Вместе с тем власти заявляют, что необходимо быть готовыми к любому исходу, в том числе к возможным потерям жизни. Ситуации вокруг шахты Валентин Барышников.
В шахту будет скважину диаметром 15 сантиметров, чтобы проверить уровень загазованности и, может быть, если повезет, услышать находящихся внизу людей. На разведку вниз будет послан военный робот с камерами на дистанционном управлении. Специалисты, однако, не уверены, что он сможет работать в загазованной атмосфере шахты. Власти полагают, что горняки, 24 новозеландца, 2 австралийца, 2 британца и южноафриканец, могли после взрыва найти убежище на глубине примерно 2 километра, и их оттуда можно спасти. Два горняка смогли выбраться из шахты самостоятельно после аварии. Один из них в интервью местной прессе описал мощный взрыв, в результате которого он ударился о стену и потерял сознание. По словам спасшегося горняка, когда он пришел в себя, вокруг было тихо, никто не откликнулся на его крики. На пути к выходу он нашел еще одного шахтера, и они вместе выбрались наружу. Представитель полиции Тасманского округа Гэри Ноус заявил на пресс-конференции:
«Мы по-прежнему настроены оптимистично, но мы готовимся ко всем возможным исходам, и в частности к возможным потерям жизни в результате происшедшего внизу. Планирование ведется и на этот случай. Мы используем помощь многих ведомств, в нашем распоряжении много экспертов, на месте находится множество групп. Мы готовимся к любому развитию событий и делаем все, что в человеческих силах, чтобы спасти этих ребят под землей. Это операция по поиску и спасению людей, и будет оставаться ей, пока мы не получим результат».
Власти обнародовали имена пропавших шахтеров. Самый молодой из них, 17-летний Джозеф Данбар, был в своей первой смене под землей. Самому старому из группы шахтеров, Кейту Велли, 62 года. С пятницы горняки не подают никаких сигналов. Телефонная линия, проложенная вглубь шахты, молчит. Глава предприятия Питер Уайтл признает, что ситуация выглядит с каждым часом все более тяжелой. Агентство сообщает о растущем недовольстве родственников пропавших шахтеров из-за того, что спасательная операция откладывается. Однако власти не рискуют ее начать. Тесты показывают наличие в шахте газов и очагов огня, что делает спуск вниз спасателей очень опасным. Неизвестно, затронуты ли огнем зоны, где шахтеры могли найти убежище. У каждого из них был с собой запас воздуха на полчаса, а в убежищах находятся запасы сжатого воздуха, воды и пищи на несколько дней. Многие призывают родственников пропавших шахтеров не терять надежды, напоминая недавнюю историю 33 чилийских горняков, которые были спасены из шахты более чем через 2 месяца после аварии. А сегодня закончилась благополучно еще одна аварийная ситуация. В Китае из затопленной шахты были подняты 29 горняков. Горная промышленность в Новой Зеландии в целом считается безопасной. За 114 лет в этой отрасли в Новой Зеландии погиб 181 человек. И самая тяжелая авария относится к 1896 году. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Руководство Молдавии в очередной раз потребовало вывода российских военных с территории республики. Речь идет о подразделениях, дислоцированных согласно договорам начала 90-х годов самопровозглашенной Приднестровской республики. Соответствующим письмом в преддверии назначенных на 28 ноября внеочередных парламентских выборов обратился к руководству Североатлантического союза президент Молдавии. Большинство экспертов расценили эти заявления как элемент предвыборной кампании. Из Кишинева, корреспондент «Радио Свобода», Ирина Северин.
Действующий президент Молдавии Михай Гимпу направил письмо генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену с просьбой содействовать выводу российских войск из Молдавии. В письме отмечается, что Российская Федерация взяла на себя обязательство на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году вывести военные подразделения с территории страны, однако они продолжают находиться в восточных районах в нарушении международного права и Конституции, которая запрещает размещение иностранных войск на территории суверенной и независимой Республики Молдова. В письме также отмечается: российские войска на нашей территории являются не только постоянным вызовом для безопасности Республики Молдова, но и питают приднестровский сепаратизм. Следовательно, российские войска на территории Молдовы серьезно подрывают усилия международного сообщества, направленные на урегулирование конфликта мирным путем. Конец цитаты. По мнению независимого молдавского эксперта Оазу Нантоя, вряд ли стоит рассчитывать на практическую отдачу от этого письма.
Появление Евросоюза в качестве активного игрока в проблеме Приднестровья – это длительный процесс, который начался еще в 2003 году. В отличие от Евросоюза, НАТО ограничивалось обычно какими-то общими декларациями при каких-то поводах международных, согласно которым требовало вывода российских войск. Это в основном было связано с нератификацией договора об ограничении обычных вооружений. Напрямую в проблему Приднестровья НАТО, в общем-то, не включалось. Если говорить о тех приоритетах, которые имеет НАТО на сегодняшний день, то это первый приоритет – это Афганистан. Для НАТО жизненно необходимо иметь рабочие конструктивные взаимоотношения с Россией по этой проблеме. Поэтому обращение действующего президента Михаила Гимпу не будет иметь, на мой взгляд, никаких реальных последствий.
Насколько оправдано было это письмо с вашей точки зрения?
Здесь над нами давлеет проклятие избирательной кампании. Конечно, это обращение действующего президента можно интерпретировать как его избирательный ход. Это обращение по своей тональности, в общем-то, соответствует тому сегменту общества, которое, очевидно, поддерживает либеральную партию во главе с господином Гимпом. Все остальное я могу только сказать, что на протяжении 20 лет у нас не было власти, которая бы имела принципиальную позицию по отношению к проблеме Приднестровья, ко всем ее аспектам. И главное, чтобы эта позиция не зависела от географической точки, в которой она озвучивается. Вашингтон, Брюссель, Москва, Киев или не знаю что еще. В этом смысле, конечно, это письмо действующего президента не выглядит как элемент какой-то стратегии молдавского руководства. Это, к сожалению, выглядит больше как личная инициатива действующего президента. И, конечно, государство, в данном случае Республика Молдова, должна напоминать о том, что существует недопустимая ситуация. На ее территории незаконно находятся войска другого государства, попирая ее суверенитет и территориальную целостность. Но я повторяю, одно дело декларации в виде ритуальных телодвижений, другое дело декларации, которая является элементом какого-то продуманного плана действий, который предусматривает какой-то конечный результат.
Независимый эксперт из Приднестровья Андрей Сафонов также увидел в заявлении Михая Гимпу предвыборную подоплеку.
Вряд ли можно рассчитывать на быструю реакцию со стороны руководства Североатлантического альянса. При всех неоднозначных отношениях между партией и Российской Федерацией сильно раскачивать ситуацию сейчас никто не будет. Кроме того, я бы хотел отметить, что как лидер либеральной партии, которая консолидирует у нее низкий электорат, он, безусловно, действует логично. Но что касается его позиции как действующего президента государства, мне кажется, что эта позиция не может сплотить вокруг него достаточно большое количество сторонников.
На письмо Гимпу отреагировал российский МИД. Официальный представитель МИДа Российской Федерации Андрей Нестеренко отметил, что оперативная группа российских войск в регионе составляет чуть менее 1300 военнослужащих и состоит из двух компонентов. Первый компонент находится в зоне безопасности с мандатом содействия сохранению стабильности на Днестре, второй занят охраной военного имущества, оставшегося в Молдавии со времен Советского Союза. Нестеренко отметил, что передоверить эту важную боевую задачу некому. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час в нашем эфире программа Владимира Кармурзы «Грани времени». В 22 часа, как всегда, по понедельникам, передача «Время политики». Ее на волнах Радио Свобода ведет обозреватель Михаил Соколов. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в муниципальном округе Насыр-Корт города Назрань скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. Были убиты двое боевиков. В Москве и Краснодаре проходят пикеты в защиту прав жителей Кубани. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлены в международный розыск еще двое подозреваемых. В Дагестане в больнице скончался глава межрайонного отдела УФСБ по Карабудах-Кенту, раненый в результате покушения сегодня утром. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акции против принятого на днях парламентом налогового кодекса. Встреча, по словам Януковича, может состояться уже на этой неделе. В Киеве в понедельник около 5000 человек собрались на площади Независимости. В Киргизии на процессе по делу экс-президента Курманбека Бакиева и его окружения в суд сегодня не явились трое обвиняемых. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босворт назвал новой провокацией со стороны Пхеньяна открытие завода по производству обогащенного урана. В Германии до суда скончался подозреваемый в военном военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке разыскиваемых нацистских военных преступников в списке, составленном центром Симона Визенталя. На юге Афганистана двое военнослужащих международных сил погибли в результате взрыва. Никаких подробностей командование НАТО не приводит. Босния и Герцеговина является бесповоротно разделенной страной, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, международное сообщество в конечном счете стало понимать, что пытается объединить то, что объединить невозможно. Правительство Венгрии проведет аукцион по продаже памятных предметов коммунистического прошлого. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в результате недавней экологической катастрофы на западе страны. На европейских фондовых биржах сегодня наблюдается рост котировок после того, как стало известно, что Ирландия официально обратилась к ЕС за финансовой помощью. В Брюсселе сегодня проходит саммит ЕС-Украина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Исполнилось 100 лет со дня смерти Льва Толстого. К памятной дате в Липецкой области отреставрирован мемориальный комплекс железнодорожной станции Остапова. Там прошли последние 7 дней жизни великого писателя. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Как сообщает директор Государственного музея Льва Толстого Виталий Ремезов, в день ухода из жизни классика русской литературы многие сочли своим долгом посетить Остапова.
20 ноября по новому стилю в 6 часов 5 минут 100 лет назад остановилось сердце Толстого. И сразу дом, в котором Толстой скончался, стал памятным местом. И вот 20 ноября здесь прошли большие события. Это прежде всего огромное течение народа. Вы знаете, как тогда, 100 лет назад, из разных концов приехали люди, это участники Международного Толстовского форума, их более 100 человек. Конечно, приехали многие другие гости. И мы начали этот день с открытия после реставрационных больших работ железнодорожного вокзала. Памятного вокзала. Сейчас к нему возвращен подлинный облик.
Скажите, а вот это здание музеифицировано?
Это мемориальная зона. Я сразу хочу сказать о том, что Остапова – это уникальный архитектурный памятник железнодорожного зодчества конца 19-го, начала 20 века. Конечно, за десятки лет он был так запущен, что вообще зрелище было не из приятных. Но вот к этому дню сумели многое отреставрировать, и он заиграл новыми красками. Это и дом начальника станции, где умер Лев Николаевич. Эта экспозиция представляет собой своеобразную такую музейную сагу, действие которой разворачивается в течение 1,5 часов без экскурсовода. Люди переходят из зала в зал, и все это, знаете, на одном дыхании.
А много ли сохранилось подлинных вещей той эпохи, которые присутствовали в этом...
Много. Много сохранилось подлинных вещей, и самое главное – подлинная комната со всеми подлинными вещами, в котором умирал Толстой.
Новую экспозицию, сообщает Виталий Ремезов, назвали «Остаповский меридиан на пороге вечности».
Потому что для меня, и не только для меня, а для человечества того времени, смерть Толстого в Остапове – это своеобразный духовный рубеж. Вот подобно Пулковскому меридиану в географическом пространстве, в духовной жизни произошло то же самое. Не случайно в 14 году Томас Манн скажет, что если бы жив был Толстой, то никогда бы не началась Первая мировая война.
А это не преувеличение?
Нет. Это был колоссальный авторитет. Я только что приехал сейчас в Конгресс из Парижа. Там выступал очень пожилой, большой ученый, специалист по творчеству Толстого и Достоевского Джордж Штайнер. И он рассказывал о том, как 7 ноября по старому стилю в Лидсе, это в маленьком селении польском, в Моравии, люди очень рано вышли на улицы. Все стояли и плакали. И звучало во всем мире только одно слово «умер». И он говорит, эти люди не читали Толстого. Но Толстой для всех был своеобразной совестью, своеобразной надеждой на лучшее устройство мира. Это было отношение к Толстому, безусловно, и за рубежом, и в России.
Так что это не преувеличение, убежден Виталий Ремезов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», 17 часов 35 минут, московское время. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Петербурге второй день продолжают свою работу так называемый «Тигриный форум». В нем принимают участие представители сразу 13 государств, где сохранилась на сегодняшний день популяция тигров. Последние годы, отмечают многие эксперты, эта популяция резко сократилась, и сейчас на планете остается всего чуть более 3000 особей тигров. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За последнее столетие из-за сужения среды обитания и браконьерства количество тигров на Земле сократилось на 97%. Сегодня в мире осталось всего 3200 особей тигра. Это животное попало в список 10 видов, оказавшихся в наихудшем положении. Список, составленный шотландским отделением Всемирного фонда дикой природы. Нынешний ареал обитания тигра составляет всего 7% от исторического ареала. Он сократился почти вдвое только за последние 10 лет. Одна из причин, по которой браконьеры безжалостно истребляют тигров, состоит в том, что части его тела очень высоко ценятся в традиционной азиатской медицине. Ими торгуют, по мнению экспертов, целые международные сети. Тигриный саммит поддерживают такие организации, как Всемирный банк, Всемирный фонд защиты дикой природы, Смитсоновский институт, организация National Geographic. Главная задача саммита – обсудить способы, которые позволят удвоить популяцию тигров к 2022 году. Бангладеш, Королевство Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Россия, Таиланд – 13 государств, на чьей территории еще остались дикие тигры, поддержали пятилетнюю программу по борьбе с обезлесением, браконьерством и торговлей частями тела тигра. Программа обойдется в 350 миллионов долларов. Защита диких животных – дело благородное, и пригласить для этого глав государств – идея красивая, считает председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Но с другой стороны, когда посмотришь на то, что происходит у нас в стране с проблемами экологии, с выведением лесов, с этими жуткими пожарами, которые прошли летом, с захватом озер, с убиением заповедников особо охраняемых природных территорий, которые сегодня сдают в аренду арендаторам и которые там сегодня делают, извините, все, что хотят. Одно с другим не вяжется. Как это может страна, которая заботится вообще о тигре, проводить такую природоохранную политику? Это совершенно несопоставимо. И вывод напрашивается, это мероприятие политического толка. Впереди выборы президента, и многие мероприятия, увы, делаются в целях поднять имидж тому или иному лицу. Вот это печально. Все остальное красиво и хорошо.
В Петербурге акция в защиту тигров «Тигры едут на форум» прошла еще до открытия саммита 19 ноября. 13 тигров из папье-маше приехали на поезде на Московский вокзал, а оттуда в Мариинский дворец, где проходит саммит. Однако накануне саммита случилось и печальное событие. Еще 2 тигра в России и в Индии были убиты браконьерами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 39 минут. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». Сегодня рубрика посвящена последним событиям на Украине. Сегодня отмечается 6-я годовщина оранжевой революции на Украине. По этому поводу отмечается День свободы. И сегодня в самом центре украинской столицы, на площади Независимости, сразу несколько тысяч человек проводили акцию протеста против принятия нового налогового кодекса. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Возмущенные несправедливыми результатами президентских выборов 22 ноября 2004-го, одними из первых на главной площади страны появились представители малого и среднего бизнеса. В очередную годовщину оранжевой революции предприниматели из разных регионов Украины вновь вышли на Майдан Незалежности и к зданию президентской администрации. Но теперь под лозунгами «Нет налоговому кодексу», «Не дадим забрать наши деньги», «У нас забрали все, оставьте работу». Демонстранты не намерены возвращаться домой, пока президент Виктор Янукович не объявит, что он не будет подписывать принятый накануне Верховной Радой налоговый кодекс. По сообщению Центрального штаба спасения украинского предпринимательства, милиция не пускает в столицу автоколонны с митингующими. Два дня назад предприниматели выдвинули властям ультиматум, в котором пригрозили общенациональной забастовкой, если Янукович поставит свою подпись под указом о вступлении в силу налогового кодекса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, мы обсуждаем ситуацию на Украине. Предлагаемые поправки к налоговому кодексу привели, как мы видим, к многочисленным акциям протеста. Они продолжаются уже несколько дней. Обострилась внутриполитическая обстановка на Украине. Почему предлагаемые новыми украинскими властями реформы вызывают такое неприятие? На эту тему рассуждает мой коллега, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Работа украинского парламента над проектом нового налогового кодекса страны уже привела к острому противостоянию и у стен парламента, и между оппозицией и правящей партией. Этого можно было ожидать. И власть вполне резонно замечает, что люди боятся всего нового, а предприниматели, по словам президента Украины Виктора Януковича, просто хотят оставить все как было, чтобы сохранить те лазейки в законодательстве, которые позволяли им уходить от налогов. Ну и кроме того, украинская власть вынуждена идти на принятие непопулярных мер, чтобы удовлетворить требования Международного валютного фонда, той самой международной организации, от которой зависит выживание Украины и стойкость ее бюджета. С другой стороны, очевидным является и другое. Непопулярные реформы можно проводить только в условиях общественной консолидации. А украинская власть пошла на эти реформы, абсолютно не подумав о том, как отнесется к ним общество. Ставка была сделана не на консолидацию, а на монополизацию. Практически с первого же дня после прихода Виктора Януковича к власти на Украине монополизация власти оказалась главной политической целью и нового главы государства, и его ближайшего окружения. Монополизация состоялась, цель достигнута, но оказалось, что любое решение власти может восприниматься в штыки. Власти, попросту говоря, не доверяют, потому что стремление оградить предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса от лазеек в законодательстве сочетается с беспределом чиновников, с олигархическим самоуправством, с демонстративным пренебрежением власть имущих к собственному народу. А в таких условиях никаких реформ не проведешь. Но, с другой стороны, без реформ невозможно выполнить требования международных финансовых организаций. Таким образом, украинская власть сама загнала себя и общество в ловушку, из которой не существует никакого выхода. Вернее, выход есть. Выход этот состоит в том, чтобы проводить реформы в условиях общественного взаимопонимания, чтобы готовить их путем диалога как с оппозиционными политическими силами, так и с предпринимательскими объединениями и людьми, которые не безучастны к будущему страны, чтобы проверять каждую такую реформу в экспертном сообществе, а не келейно в правительстве, которым даже никто не может сообщить, кто реально отвечает за проект налогового кодекса, готовить резонансные документы. Но всего этого власть не хочет. А потому станет, скорее всего, еще одним постсоветским примером реформаторов, уверенных, что реформы нужны для того, чтобы удерживать эту самую власть, а не для того, чтобы менять и улучшать страну. Виталий Портник, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в муниципальном округе Насыр-Корт города Назрань, скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. Убиты также двое боевиков. В Москве и Краснодаре проходят пикеты в защиту прав жителей Кубани. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлены международный розыск еще двое подозреваемых. В Дагестане в больнице скончался глава межрайонного отдела УФСБ по Карабудах-Кенту, раненый в результате покушения сегодня утром. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акции против принятого на днях парламентом налогового кодекса. Встреча, по словам Януковича, может состояться уже на этой неделе. В Киеве в понедельник около 5000 человек собрались на площади Независимости. В Киргизии на процессе по делу экс-президента Курманбека Бакиева и его окружения в суд в понедельник не явились трое обвиняемых. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босворт назвал новой провокацией со стороны Пхеньяна открытие нового завода по производству обогащенного урана. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Великобритании опубликована книга историка Тимоти Снайдера под названием «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталиным», рассказывает Наталья Голицына.
Один из четырех эпиграфов к своей книге Тимоти Снайдер взял из повести Василия Гроссмана «Все течет». «Все течет, все изменяется, но нельзя дважды попасть в тот же тюремный поезд». Однако можно последовательно попасть в тюрьмы и концлагеря двух вначале друзей, а затем врагов гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза. И такие случаи бывали, когда люди оказывались на кровавой земле, зоне, где вначале состоялась дружеская встреча, а затем столкновение двух тоталитарных режимов. Зона эта лежит между Центральной Польшей и Европейской частью Советского Союза и включает территории Восточной Польши, Украины, Белоруссии и стран Прибалтики. В этой зоне с 1933 по 1945 год погибли 14 миллионов гражданских лиц, в большинстве своем женщины и дети. За эти 12 лет в этой зоне ежегодно убивали более миллиона человек. Обычно общественное мнение на Западе связывает массовые убийства с нацистскими концлагерями и сталинским ГУЛАГом, где Сталин погубил больше невинных жизней, чем Гитлер. В своей книге профессор Снайдер доказывает несостоятельность этого мнения. Работая в архивах России и Германии, он выяснил, что гораздо больше людей погибло за пределами концлагерей во время немецких и советских бессудных расправ на кровавой земле. Огромную роль при этом, по мнению автора книги, сыграл заключенный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. Без него, считает Снайдер, Гитлер не смог бы приступить к массовому убийству евреев в Польше, а Сталин – депортировать десятки тысяч жителей Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь. Как пишет Тимоти Снайдер, пакт Молотова-Риббентропа был совместной продукцией нацизма и большевизма. В интервью «Радио Свобода» Тимоти Снайдер рассказывает о концепции своей книги.
На самом деле моя книга о той части Европы, где встретились советские и германские режимы. Эта встреча была обусловлена германо-советским пактом 1939 года. Затем этот контакт продолжился во время германо-советской войны. Это определило судьбы живших на этой территории народов. Я не рассматриваю политику этих тоталитарных режимов как сводящуюся к собственным национальным репрессиям. Для меня они общаются, контактируют друг с другом, даже если эти контакты нередко носят идеологический характер, вроде нелепого убеждения Гитлера, что Советским Союзом руководят евреи.
Тимоти Снайдер критикует устоявшееся на Западе представление о том, что главными жертвами советского и нацистского террора были узники концлагерей. Он доказывает, что основные массовые убийства с обеих сторон происходили на кровавой земле за пределами лагерей.
Намного больше народу погибло во время голода на Украине в 1932-1933 годах, чем в ГУЛАГе. Однако об этом в Советском Союзе хранили молчание. Террор там осуществлялся тайным. Из-за тактики проводимого НКВД террора люди не знали, были ли их друзья и родственники отправлены в ГУЛАГ на 5-10 лет, или они расстреляны. Нередко о уже расстрелянных близким сообщали, что они находятся в лагере. И лишь только когда открылись архивы, выяснились подлинные масштабы репрессий. Согласно официальной информации, большой террор 1937-1938 годов унес более 680 тысяч жизней. Это огромная цифра, однако голод на Украине в 1932-1933 годах унес их намного больше, более 3 миллионов. В Германии все было несколько иначе, но принцип был тот же. Нам намного больше известно о концентрационных лагерях благодаря их спасшимся узникам. Но гораздо труднее узнать о числе жертв там, где не было концентрационных лагерей, потому что в этих расправах почти никто не уцелел.
В своей книге профессор Снайдер размышляет о сходстве и различиях немецкой и советской стратегии проведения террора.
Советский Союз того периода, о котором мы говорим, не был страной с откровенно империалистическими тенденциями. Это была страна, озабоченная в основном колонизацией собственной территории и модернизацией. В тех зловещих обстоятельствах украинцы, казахи и, конечно, русские были объектом коллективизации. Террор против так называемых кулаков, поляков и других групп населения воспринимался как самозащита государства. В Советском Союзе в основном уничтожались его собственные граждане. Не то было в нацистской Германии с ее откровенной империалистической идеологией. Все ее жертвы не были германскими гражданами. Это были жившие за пределами Германии евреи, а также советские и польские граждане. Доктрина, которой в то время придерживалась Германия, состояла в депортации в будущем населения завоеванных территорий на восток, чтобы освободить их для немецкой колонизации. Это фундаментальное различие двух режимов. Целью Сталина было не столько завоевание, сколько развитие собственных территорий, в то время как стратегия Гитлера сводилась к разрушению и уничтожению восточноевропейских стран, в частности Советского Союза. Многие считают, что Советский Союз, в отличие от нацистской Германии, не был зациклен на расовой проблеме. На самом же деле Сталин, а не Гитлер, первым начал уничтожать людей по национальному признаку. Со временем не только классовая, но и национальная принадлежность могла стать поводом для репрессий в Советском Союзе, что сближается с нацистской идеологией. Техника реализации репрессий была очень сходной.
Говорил автор книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином» Тимоти Снайдер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершает второй час нашей программы рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Ровно через год после панических заголовков и предсказаний относительно опасности, нависшей над человечеством в результате пандемии свиного гриппа, словосочетание «свиной грипп», как и казалось роковое словосочетание H1N1, если судить по заголовкам информационных сообщений, забыто. В традиционный сезон эпидемии гриппа нет сообщений и об опасности сезонных эпидемий. Что происходит? Мой собеседник, профессор медицины, вирусолог Даниил Голубев. Он склонен делать из этих фактов интересные выводы.
Но я должен сказать, что происходит переоценка ценностей. Дело в том, что страх перед вирусами H1N1 связан в памяти и ученых, да и всего человечества, со страшной испанкой 1920-18 годов, которая убила десятки миллионов людей. И поскольку этот вирус родственен этой группе возбудителей, то естественен страх, не возобновится ли такая беда. Но дело заключается в том, что за это время многое изменилось. Изменилась степень проэпидемичивания населения. Возникнув как новый вирус, H1N1-2009 столкнулся с огромной сопротивляемостью больших масс населения, причем у старых в большей степени, чем у молодых. И поэтому размаха эта пандемия не могла получить такого, какое это было 100 лет тому назад. И поэтому ожидания такие отрицательные не оправдались. И это, конечно, очень хорошо.
То есть, профессор, вы считаете, что опасности губительной пандемии, предсказываемые учеными последние десятилетия со времени паники по поводу птичьего гриппа, нет?
Ну, вирусы, вообще говоря, непредсказуемы. И свойства их мы не знаем. Вирулентность их определяется не только поверхностным антигеном, благодаря которым они проникают в клетки, но и внутренним геном, который заимствован и от птиц, и от свиней, и от человека. Но сейчас это маловероятно, поскольку степень иммунной защиты против этих вирусов достаточно высока, и я полагаю, что можно считать, что в ближайшие десятилетия пандемия гриппа крупная человечеству не грозит.
Ну а все-таки, как вы считаете, насколько велика вероятность заражения человечества вирусом, перескочившим из животного мира?
Название «свиной грипп» достаточно условно. Речь ведь не идет о инфекции от свиней. Речь идет о том, что исторически вирусы H1N1, вызвавшие испанку, трактовались как вирусы свиного типа, но это всегда бралось в кавычки. А что касается вирусов птичьих, то тут никаких кавычек нет, потому что у них другой гемагглютинин. Если у человеческих вирусов гемагглютинин H1, H2 или H3, то у птичьих вирусов H4, H16. Так вот, эти вирусы не в состоянии вызвать эпидемический процесс среди людей. Они могут в конце концов убить конкретно одного человека, ветеринара или работника сельского хозяйства, что и имело место за эти 6 лет панзоотии вируса H5N1. Но они не в состоянии передаваться от человека к человеку.
Профессор, все это хорошие новости, но ведь есть и плохая новость. Обычный грипп продолжает ежегодно уносить десятки тысяч жизней только в Америке.
Ну, я ведь не сказал, что грипп побежден. Я сказал, что от пандемии в ближайшее время человечество, с моей точки зрения, избавлено. И это, кстати, кардинальным образом отличает ситуацию от того, что было в конце 20 века, когда все ученые, Всемирная организация здравоохранения, CDC и другие организации кричали буквально: «Не сегодня, завтра будет пандемия, давайте готовиться». Сейчас такой ситуации нет. Но есть грипп, с которым надо бороться. Я считаю, что должна быть поливалентная вакцина из всех вариантов человеческих возбудителей H1, H2, H3 с учетом всей генетической характеристики, и она должна постоянно проводиться как вакцинирующее действие, и не надо готовить каждый год заново и гнаться за этой изменчивостью.
С профессором Даниилом Голубевым мы говорили о таинственном исчезновении свиного гриппа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа. Я бы сформулировал ее так: «День открытых дверей». Дмитрия Медведева. Президент России пообщался сегодня с согражданами в режиме видеоконференции. Приемные для граждан, желающих высказать главе государства жалобы, открыты во всех регионах страны. Мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российская оппозиция ищет 4 миллиарда долларов.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский об организованной преступности в России.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Почему премия ТЭФИ взяла тайм-аут?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».